вы думаете, неформалы как культура, какое у этой культуры задача? Какая задача? Она состоялась. И какое у нее будущее, как вы думаете? Какой должен быть прогноз? Или и зачем? И что она принесет для культуры нашего народа, для углубления нас в самих в собственную культуру, что она даст, и даст ли, и вот ваш взгляд на эти вещи.
Ну, мне кажется, это форма выживания. То есть людям не всем хочется ходить строем и всем быть как все. И если человек при этом не нарушает заповеди и не является опасностью для общества, не является таким грубо асоциальным, таким с угрозой для всех окружающих, например, то есть он не террорист, например, да, то есть он не насильник и не торговец наркотиками, но ему не хочется быть как все, как бы это законное желание человека. То человек выживает, то есть большинство ведь людей не живет, оно же выживает. Не в плане материальном, как бы сводя с концы с концами, в плане вот именно ментальном, внутреннем, как бы большинство людей ищут свою нишу, чтобы там выжить. Выживают старички, играющие в шахматах в сквере, например, выживают люди, которые по утрам бегают, там какие-то кроссы, как бы, это какие-то ниши, не столько там вопрос здоровья, сколько там выживают старики, которые танцуют в гидропарке там летом, какие-то там старые вальсы, да, они какую-то отдушину находят в себе, чтобы выжить в этом, что-то вспомнить, что-то почувствовать, на какую-то волну попасть, вот, и выжить. Поэтому, во-первых, это способ выживания. Во-вторых, современный мир очень как бы жестко коммерциализирует все явления жизни. То есть современный мир как бы он поклонился доллару и, ну, там, или другой валюте, там, иене, например, там, или юаню, это не важно, денежному знаку, значит. И любое явление жизни коммерциализируется. И там, где у людей есть интерес душевный без коммерческого интереса, или где душевный интерес превалирует над коммерческим, а коммерческий просто подстегнут к нему как неизбежность. Ну вот нужно платить аренду, я так понимаю, вам, да? То есть вот вы как бы решаете свой вопрос. То есть вы не решаете вопрос обогатиться, вы решаете вопрос, как проплатить аренду, чтобы вам собираться там и заниматься тем, что вам нравится. То это тоже второй момент, как бы, да, то есть это вот жизнь души как бы важнее, чем, то есть не коммерциализированные формы деятельности. Некоммерциализированные формы деятельности. Что это будет дальше? Как бы, я так понимаю, что рокеров в нашем обществе гораздо больше, чем здесь сегодня присутствует. Поэтому большинство рокеров, безусловно, они, значит, как-то, значит, другие тексты поют, там, о чем-то другом думают, и за пределами своих собраний тоже ведут себя иначе. Поэтому если внутрь этой рокерской всей этой тусни заходит какая-то небольшая такая струйка такая, да, воздуха другого, где люди, я так понимаю, что христиане, значит, вы не культивируете ни наркотики, ни беспорядочную половую жизнь. То есть если вы таким образом оккультуриваете готовые до вас созданные культурные формы, я думаю, что здесь однозначно присутствует хороший момент. Может быть, вы будете привлекать оттуда, да, людей к тому, чтобы они открыли Евангелие. Но видите, человеку тяжело выйти из подвала сразу в ослепительный свет. В Евангелии есть случаи, когда Христос сразу давал человеку зрение. И это было некое двойное чудо, потому что из истории, из офтальмологии, там примитивно, мы знаем, что если человек там вот в фильмах, вы знаете, там, если раненый в глаза человек, потом в повязках весь, да, то есть ему потихоньку открывают их и снимают их в темноте. Потому что сорванные сразу повязки, они убивают зрение тут же, он опять будет слепой. Если человек никогда не видал света, и вдруг он открылись глаза тут же, и он все видит ясно, то мы имеем двойное чудо, как минимум, а то может быть даже тройное. Потому что, в принципе, он должен быть ослепнуть тут же. И Христос даровал человеку такое двойное чудо. Как бы, во-первых, видеть после никогдашнего невидения, а во-вторых, видеть сразу все ясно. И тоже это что же постепенно? Младенцы, когда прозревают, они же видят все мутно, слабо, тускло, потом только постепенно фокусируется взгляд. То есть, а тут сразу все, как бы, значит, и не ослеп, как бы, и тут вижу, как будто всю жизнь видел. Но есть в Евангелии еще такая интересная история про то, как человек, Господь Иисус, исцелил в Вифсаиде, в городе Андрея и Петра, одного слепого, который видел постепенно. Где Господь возложил ему руки и говорит, что ты видишь? Он говорит, вижу людей, ходящих как деревья. И потом, а теперь что видишь? А теперь вижу все ясно. То есть есть некая постепенность. И мир сотворен в периоды, вот в эти благословенные 6 дней, потом 7-й день благословения над миром. То есть не сразу все, а постепенно. Значит, и человеку, очевидно, от грехов, там, от своих каких-то культурных форм, там, войти сразу там, в область полного чистого света, наверное, тяжело. Не наверное, а 100% тяжело. И ему нужны какие-то градации, какие-то ступеньки, какие-то переходные классы между одним состоянием и другим. Если он просто сегодня какой-то, значит, такой как бы отвязный рокер, как бы со всеми сопутствующими рокерской жизни грехами, то потом, быть может, как бы он попадает сюда. Но здесь не Царство Небесное, здесь ступенька, здесь некая станция. То есть вот здесь станция метро Черниговская. Вот. И как бы это всего лишь станция метро, очень полезная станция. Потому что никто из нас из Дарницы в Лесную не перепрыгивает, значит, скачками там, или не прилетает на самолете. Как бы, значит. Как кто-то из святых сказал, что самая высокая лестница должна быть винтовая. Понимаете, вот с первого на второй этаж можно забраться по такой лестнице. А очень высоко нужно подниматься вот так вот. По прямой не получится. Значит, нужно ступенями подниматься. И если вы будете помогать людям из этой отвязной рок-культуры, насыщенной сатанинской эстетикой, да, то есть насыщенной антиэстетикой, да, когда из земли пыхает пламя, когда они там, там что-то там и так далее, да, а за сценой что-то там свое, там такое, да, там потом до концерта, после концерта там свое, если эти все люди, у которых уже как бы там, уже может быть, у некоторых уже и рога растут, как бы, да, и хвост нужно там подстригать постоянно, и штанов вылазит уже, да, вот, если кто-то из них как бы, оп, шаг вверх, как бы, значит, такой, и я там славлю Иисуса, пусть таким странным образом, как бы, да, для меня, ну, то есть вы поймите, поймите, как бы, мы, это же вам так привычно, как бы, значит, да, а мне же это ж очень непривычно, но я ж даю себе отчет в происходящем, и то это ступенька, это серьезная ступенька. Когда я когда-то, знаете, читал про одного священника в Ярославской области, который вокруг себя сколотил байкерский клуб. И вокруг него там очень много шума. А, ну, мне говорят, что он там, ну, с ума сошел, там, что он творит там. Но у них-то как бы устав такой. Мы не пьем ничего спиртного, в том числе пиво. Пиво – это культовый напиток у байкеров. На руку боремся. Это у них тоже культовое занятие. Как это называется? Армрестлинг, да. Вот, но он на любви к технике как бы он сыграл там, как бы пацаны любят возиться там с мотоциклами, и они собирают всякие там эти свои самодельные байки, но они у них обязательно нельзя ругаться матом и нельзя пить, и наркотики запрещены, табу, вот наркотики, алкоголь и мат. И они обязательно, делая пробеги между городами, там, между там, городишками, селами разными, они заезжают в старенькие какие-то бедненькие приходы, и там посильно помогают, там, убирают там, территорию, там, чтобы помогают в стройке. Такое. Он как бы их собрал вокруг себя, там, как бы, и там общество разделилось, как бы, а традиционалисты как бы, говорят, там, что там, зачем, что за батюшка, типа, поп-байкер, странно, как бы, да? А другие, которые чуть-чуть больше как бы, мыслей свежих в голове, они говорят, ну, нормально, хорошо, парень, то есть батюшка хороший, девичья, то есть парням он нужен, как бы. Ну а кто их? Кто сейчас подгребет их под себя? С этой точки зрения, как бы, безусловно, польза может быть по мере того. И только сейчас можно только как бы сказать, пожелать вам, чтобы у вас хватило такта и ума, и нужных слов, чтобы, общаясь вообще с рокерами вообще, давать им в руки Евангелие, говоря, слушай, приди к нам, вот, только трезвый. Давай это самое, дай послушаем там что-нибудь там, дай поговорим о чем-то. Слушай, я тоже там зашибал там это все дела там, и, значит, параллельно колол. Ну, а теперь потом я понял, что есть какие-то другие цели в жизни, что есть высшие ценности, в конце концов. Мне было 18, теперь мне там, например, 38, да. То есть я же меняюсь, я же не могу там остаться на одном и том же уровне. И это будет реальная школа какая-то, такая, реальный такой подъем такой. То есть, так что я думаю, что здесь есть ресурс для роста. Ресурс для роста. А в остальном, как бы, я ж не знаю будущего, не знаю. Там. Я думаю, то есть каждый из нас находится на какой-то ступеньке и есть дальше, есть куда дальше идти. То есть идти дальше можно расти бесконечно. Вот. Ну что, не устали мы? Слава Богу. Хорошо. Сколько у нас, кстати, у вас там времени немного? Я так понимаю, что у вас по времени вы ограничены. Ну, мы все по времени ограничены, как бы, да. Сколько там у нас? Вот. Если еще 5 минут у нас есть, то давайте тогда рождайте вопросы на 5 минут. Вы же не формалы, вы же должны быть развязанные парни и девки. Что вы стесняетесь? Спасибо. Первый вопрос, как я стал священником, второе, реальное вмешательство Божие в мою жизнь, Божие чудо. 5 минут, я успею только что-нибудь одно. Какое-нибудь чудо рассказать, что ли. Значит, священником, как я стал священником, я вам скажу вот что. Я не думал, что я буду священником. И честно говоря, удивлен до сегодняшнего дня, что я священник. Ну, то есть, я знаю, я осознаю, что я священник, но я все равно удивлен. Я вам скажу, что меня подвело к этому. Как сам переход, как бы вот этот сам момент рождения уже, и выход из одного состояния качественного в другое, это, ну, чтобы вы понимали, что священник – это же таинство. То есть, священника, чтобы поставить мирянина в священники, нужно совершить над ним таинство. Таинство называется хиротония, от слова хайро – рука, то есть, руковозложение. То есть епископ возлагает руки наставленника в ходе божественной литургии и поставляет его вначале в диакона, а потом в священника, вторая хиротония. То есть обязательно это ступенчатое явление. Я никогда к этому не стремился, я не из семьи священников. До революции священники страдали так называемой проблемой левитизма. То есть, если вы читаете Ветхий Завет, там, значит, что к жертвеннику в ветхие времена приступало только колено Левия. То есть Господь Бог выделил одно колено, которое только должно служить возле жертвенника. Остальные, Гад, Иуда, Асир, Завулон, они не были священниками. И Господь наш воссиял от колена Иудова, от колена, которое к жертвеннику не приступало. О чем в послании к евреям Павел пишет подробно. И это дело до революции было примерно так же. То есть священники, отец священник хотел, чтобы сын был священник, женил он своего сына на дочке священника, и в течение долгих столетий священники были замкнуты в корпорацию, в касту, такую, которая создала проблему левитизма. То есть как почти ветхозаветное левитство получалось. Там были плюсы, там были очень большие минусы, и того было хватало. Но потом революция что-то сломала, и сегодня есть очень много священников, которые родились не в священнической семье. До революции таких почти не было. Я не из священнической семьи. Помогли мне найти вот этот путь, помогли искать, скажем так. Были очень умные, интересные люди. У меня было в жизни 2 или 3 человека, которые выделялись на фоне всех остальных. Очень интересные были люди, они живы сегодня. Они научили меня думать. Они думали гораздо лучше, чем я. И сегодня они думают лучше, чем я. И я восхищаюсь ими. Это люди, которые очень незаметные и очень думающие. И я уверен, что к Христу прийти нельзя, как только много думая. Ну, можно еще как-то иначе прийти. Много греша, например, а потом страшно покаявшись. Но я не желаю такого пути никому, потому что этот путь очень опасен. А вообще вот мусульмане говорят, что там, где нет ума, там нету веры. Это очень правильный тезис. Потому что нужно думать и додумываться, вгрызаться в тему, прогрызая это, находишь важно. И у меня было в жизни пару человек, которые очень много думали. Я находился возле них, мне было приятно. И вот потом это как-то отразилось на мне. Я начал думать, как бы пытаться им подражать. Один из них был майор Советской Армии. Кстати, чтобы мы никого не осуждали. Чтобы мы не думали, там что-то там, как один вот портупею, все тупею, тупею. Там есть ярчайшие люди. Ну, были. Я служил в Советской Армии. Современной армии плохо знаю. А второй из них был мой товарищ, такой, значит, по школе, Сережка, который каждый год, 2 раза в год перечитывал «Мертвые души» Гоголя. Он читал очень мало книг, но читал одну и ту же книгу в течение года, например. Он читал каждый год по 2-3 раза, перечитал «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». И каждый год 2-3 раза перечитывал «Мертвые души». И с удовольствием перечитывал, как новую книгу. И находил там такие оттенки смыслов, что я просто фонарил от него. То есть это потрясающе. То есть я таких людей больше не встречал, которые мало охватывают по площадям. То есть люди, которые прочитали 1000 книг. Поговори с ним, баран барану. Это был человек, который читал всю свою жизнь, может, 5 книг. Но читал их каждый год по нескольку раз. И разговаривать с ним было одно удовольствие. Очень любил, кстати, музыку. Он постоянно, но он опять-таки вгрызался в музыку. Если, например, любил 18 век или 19, допустим, покупал себе там Вивальди, вот, и слушал этого Вивальди всю жизнь, там, год, например, да, слушал каждый день. Так что у него Вивальди уже лез у него из ушей, из носа, он уже... Потом, допустим, в Баха въезжал, например, и слушал Баха, там, например, год слушал Баха там одного. С ним было тяжело, потому что он западал на одно, на этом одном он ехал очень долго. Но это была очень интересная душа. Наши пути разошлись очень давно, я сейчас с ним не дружу, потому что мы, нас разбросило сильно. Но он мне очень сильно помог, это был интереснейший человек. Он наверняка и сейчас очень интересный. Вот такие люди мне помогали как бы думать, читать и думать, вникать в текст, спрашивать и слушать ответа, потому что мы часто спрашиваем, не слушаем ответ, не умеем разговаривать. Говорить меньше, чем слушать. Вот эти люди меня как бы этому как бы учили, я потом это понял. А один был парень, вообще потрясающий, звали его тогда Мефодий, это был один из самых известных хиппи в Советском Союзе. У него был такой вот хайер, он играл на бас-гитаре, жил под мостом во Львове, я с Львова сам. И он был путешественник по всему Советскому Союзу, с хипарями такие, значит. Эти хипари все, вот все хиппи, которых вот я знаю через Мефодия, о которых я больше не столько лично, сколько о которых я знаю. Вот эти хипари, которые могли там идти, например, там три хипаря там идут по дороге там Москва-Минск, например, да, куда-то там, то ли в Минск, то ли в Москву, им все равно. Навстречу им там пять или шесть хипарей идут навстречу, как бы, то ли с Минска, то ли с Москвы, тоже непонятно. И они встречаются где-то там в каком-то хуторе, каком-то вообще там до ближайшего пункта там еще далеко. Там, о, хай, привет, там вы куда? Мы туда. Ну хорошо, давай встретимся в Ташкенте через полгода в это время. Давай, запиши себе. Записали. Они потом, ну это же Советский Союз был, это же огромная страна, за копейки можно было путешествовать. На перекладных, там, на общих вагонах, там люди колесили по всему миру, зарабатывали где-то на стройках, там, на разгрузках, там этих денег хватало, чтобы и поесть, там, и проехать куда-то. И так они жили. И Мефодий это самое. И с Мефодием мы учились в семинарии. Потом уже. Вначале, как бы, я стоял, помню, я только пришел из армии, я стоял на лотке, продавал своим другом апельсины. А Мефодий ходил в церковь. Как бы ему понравились, как бы вот он бас-гитарист, как бы он пел баритональным басом. Он ходил в церковь православную, во Львове он только одна. Ему так очень нравилась, как бы вот гармония самого православного пения. Как бы он ходил, так, как бы так записывал там ноты, он нотную рамоту хорошо знал. Потом его пустили на хор подпевать. И он шел в церковь, как бы мы стояли на лотке там с арбузами, с апельсинами. Вот, и, ну, там, привет, там, он шел обратно, мы все стоим, как бы там продаем. И это самое, он мне начал затягивать с собой в церковь. Потом взял меня с собой в Почаев там однажды. Мы поехали с ним в Почаевскую лавру. Потом мы пропали с ним. А потом мы оказались с ним в Киевской семинарии лет через, года через три. В одной келье вместе с ним жили. И вот я уже священник 16 лет, а Мефодий в Москве регентом в одном из приходов. Ну, он вообще Дима, он не Мефодий, как бы Мефодий, это его, как бы, такая вот хиппари узнали к Мефодию. Эти все старые хиппи, которые вот с ним тусовались, ему уже лет под 50 уже Мефодий, он такой выглядит, просто моложе меня выглядит. Они все сейчас по монастырям. Кто не в монастыре, тот умер уже. Вот, кто спился, кто скололся. Кто не скололся, не спился, тот сейчас в монастыре. Или батюшка на приходе. В общем, в Центральной России... С такой бородой, значит, ну неформальные такие, в кирзаках, там, по грязи, там, в средней полосе, такие, да-да-да, такие вот, ну, такие. Вот кто жив, тот в монастыре, или на приходе зимой такой, в непролазной матушке России, по колено в грязи. Вот, а кто не в монастыре, не батюшка, значит, тот уже давно 2 метра глубже уровня земли, значит, уже. Ну, есть некоторые исключения, но их очень мало. В основном люди как бы или потеряли себя, или нашли себя вот так вот странно в церкви. Это очень интересное явление. Хиппи – это был протест против этого конформизма, против комсомольской юности, против этого такого ну, прогиба под советскую систему. И вот Папа Римский, помню, когда-то даже называл хиппи эти самые «христиане без Христа». Вот. И мы помним, там, мы с хипарями как бы так мне получилось, посчастливило встречаться, когда это самое в мое детство, такого отрочества. Потом я попал в военное училище, учился в Суворовском училище, хипари хиповали, я учился в Суворовском училище. Потом опять с ними повстречались с ними. То есть это были интересные люди. Интересные очень люди такой. Так что я поэтому смело как бы прихожу в такие вот, как бы сказать, собрания. И, то есть меня это не ну, сказать, для меня это не странно. Может, и я считаю, что это хорошо, что, как бы сказать. Мне, например, хорошо, что я сейчас к вам пришел. Не знаю, как вам, мне, например, нормально. Хорошо. Ну, спасибо. Спасибо вам.